Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции, давайте начнем с движения в городе. Движение в городе Яндекс оценивает в 6 баллов. Есть довольно серьезные затруднения. Это на в Ленинградском шоссе в сторону МКАД от поворота на Шереметьево. Там вообще движение заблокировано. Есть довольно серьезные затруднения в районе Калужского шоссе на внутренней стороне МКАД. Будьте внимательны. 7373948. Где едете вы? Здравствуйте. Алло.
Да, приветствую, Женя, это Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
У нас тут МКАД полностью перекрыт.
Где?
Это от Новой Риги, внутренняя сторона в сторону Ленинградки, машин вообще нет.
Так.
А внешний МКАД, ну, просто наглухо стоит, все съезды закрыты.
Все съезды закрыты. Интересно, кстати, да, потому что Яндекс это не как не обозначает. Есть затруднения, точнее, видно, что перекрытие есть в районе еще Минского шоссе, но мы знаем, что Си Цзиньпинь в Москву приехал, поэтому, возможно, насколько я понимаю, все-таки это Внуково-3. Поэтому, возможно, все перекрытия и усиление мер безопасности связаны именно с этим, потому что на Ленинском проспекте, там будьте тоже внимательны, там движение, по крайней мере, писали, что оно будет перекрываться. Третье транспортное кольцо, здесь отмечу, внешняя сторона стоит в районе Волгоградского проспекта, и есть затруднение перед Северо-Восточной Хордой на трешке, вот здесь, где шоссе энтузиастов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Цена нефти Brent упала до минимума с 2021 года. СВР узнала о планах США использовать исламистов в Сирии для похищения военных из России и Ирана. И сотрудников администрации президента попросили избавиться от айфонов, выяснил Коммерсант. В конце обсудим, что депутат Буцкая объяснила: высокий процент развода в России, в среднем на 1000 свадеб приходится 700 бракоразводных процессов. Умный парень наш сегодня Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
Поток. Успеем сказать главное.
И в эти минуты очень много сообщений с пометкой «срочно» приходят. Давайте их почитаем.
Срочная новость.
Заявление Владимира Путина. Он выступает на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Он говорит, что нужно еще жестче и решительнее противодействовать преступности. Поручает оперативно комплектовать в новых регионах России территориальных структур МВД. В целом положительно оценивает работу МВД. Отмечает, что время непростое, от всех требуется собранность. Путин потребовал также искать более эффективные методы в борьбе с наркоугрозой. Так, в минувшем году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию. В целом результаты МВД положительные. И еще из срочных сообщений. Это землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Это там, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Других подробностей пока нет.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь к нефти. Нефть дешевеет на фоне банковского кризиса в США и Европе. Очень любопытная, кстати, взаимосвязь с учетом того, что банковский кризис, но при этом нефть дешевеет. Хотя, казалось бы, чуть что какой кризис, сразу нефть начинает дорожать. Но нет. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже упала на 3,21%. Цена составила 70,63 за баррель. Цена опустилась ниже 71 впервые с 20 декабря 2021 года. Ну и многие, конечно, отмечают, что падение было довольно резким, примерно $10-12 за несколько дней. Нефтяные цены снижаются, как говорят аналитики, по крайней мере, агентство Рейтер, что риски, значит, в мировом банковском секторе могут вызвать рецессию, которая приведет к снижению спроса на топливо. Андрей Сторожев с нами, эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это спекулятивное падение цен или действительно какая-то долгосрочная тенденция, потому что уже понятно, что будет в мире дальше?
На мой взгляд, текущее снижение цен носит все-таки больше спекулятивный характер, так как это естественная реакция рынка на подобные новости. И, на мой взгляд, что должен в ближайшее время произойти отскок.
В обратную сторону? В сторону увеличения? Да, да. Но хорошо, тогда на сколько?
Я думаю, все должно вернуться к примерно 80 долларам за баррель. Если мы говорим о бренде.
Но важно здесь еще понимать, Андрей Сергеевич, как долго держаться цены могут на таком уровне, и самое главное, повлияет ли такая ситуация на политику, например, стран-экспортеров?
Я думаю, что это такие подобные цены будут держаться не дольше пары недель, так как мы уже в начале апреля будет заседание ОПЕК, где они, как мне кажется, примут решения, которые стабилизируют рынок и цены пойдут вверх.
Ну, просто интересно, почему западные аналитики начинают манипулировать именно тем, что банковский кризис, который в самих Штатах, например, и в Европе все-таки называют не таким критичным, может спровоцировать падение спроса на сырье?
Банковский кризис... Любой кризис действительно может спровоцировать падение спроса, особенно, если мы говорим про США, это один из крупнейших импортеров нефти, то есть ведущий игрок на рынке, поэтому он оказывает серьезное влияние, любые колебания спроса приведет к изменениям на всем, на мировом рынке нефти. И могло бы спровоцировать дальнейшее падение цены. Однако, как я уже сказал, на мой взгляд, этого не произойдет.
Андрей Сергеевич, для нас вот такая ситуация сейчас на бирже, насколько она критична, с учетом того, что мы пытаемся как бы сформировать именно свою формулу цены на нефть, и всячески пытаемся отвязываться от Брента, но при этом, как говорят некоторые ваши коллеги, все-таки вот это падение на лондонской бирже, оно будет отражаться на том, за какую цену будем мы продавать свою нефть. Какая взаимосвязь?
Да, конечно, как я уже говорил, рынок нефти мировой, и изменения в любой точке будут иметь последствия как в России, так и в Европе, так и в других странах, поэтому неважно, будем ли мы менять формулу ценообразования или не будем, а рынок общий, и кризис на нем тоже будет общим.
Крис будет общим, но хорошо, а какие-то, скажем так, определенные действия в условиях именно форс-мажора нужно будет принимать или нет?
Если мы говорим про Россию, то я думаю, Россия сама по себе не будет принимать никаких действий. Здесь я бы ожидал ее действия в кооперации с ОПЕК и, соответственно, ОПЕК+. То есть это, возможно, дальнейшее сокращение добычи, пересмотр квот, и, соответственно, в результате чего восстановится баланс спроса и предложения, и цены также восстановятся.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Благодарю вас. Андрей Сторожев был с нами, эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов. Наш эксперт считает, что через какое-то время нефть все равно свое отыграет и вернется на позиции примерно в районе 80 долларов за баррель. Интересно, что консенсус-прогноз предполагает еще, значит, смысл в том... что источники Рейтер говорят, что нефтяные котировки находятся под давлением в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке, итоги которого будут объявлены 22 марта, то есть послезавтра. Эксперты отмечают, что консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 25 базовых пунктов. В рамках нынешнего цикла монетарного ужесточения повышения происходили на 0,5-0,75. Но вскрывшиеся проблемы в финансовом секторе могут выступить сдерживающим фактором, считают эксперты. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. На ваш взгляд, все-таки, что мы сейчас наблюдаем? Мы с вами наблюдаем действительно ажиотаж на фоне паники связанный с обрушением как раз американских банков и вслед за ним некоторых европейских банков. И действительно, это спекуляция. Не более того, рынок все равно будет отыгрывать. Или же все-таки это какая-то долгосрочная тенденция? Потому что мы понимаем, что Соединенным Штатам, с одной стороны, нужна дешевая нефть, а с другой стороны, дорогая нефть нужна нам, и дорогая нефть нужна Саудовской Аравии. И в этом отношении, конечно, какие есть еще возможности у стран ОПЕК, чтобы брать инициативу в свои руки. Вот. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, все равно будет с дисконтом Россия продавать? Конечно, будет. Мы не отказывались от того, что, значит, от планов продавать нефть дисконтом. Мы отказывались, точнее как, декларировали, что наша нефть будет постепенно продаваться с меньшим дисконтом, чем сейчас. У нас эта формула заложена как раз в определение цены на нефть. Вот. Но, с другой стороны, если на бирже мировой она торгуется примерно там за 70, за 69, за 72, вопрос, конечно, возникает, с каким дисконтом мы эту нефть продаем. Но к вопросу дисконта мы неоднократно с вами отмечали, что это способ все-таки свою нишу на рынке занять. Плюс, конечно же, есть определенные потери финансовые, но это все равно лучше, чем не продавать вообще ничего. Более того, страны Запада обсуждают снижение потолка цен на нефть примерно на $5 за баррель до $55. Это было заявление Министерства финансов США, потому что Вашингтон не сформировал позицию и ожидает оценок еще Международного энергетического агентства по цене российской нефти и потенциальному влиянию снижения уровня потолка на рынок. И в феврале стоимость российской нефти Urals была значительно ниже потолка, составляла $50 за баррель. Эксперты при этом говорили, что они не ожидают, что снижение потолка окажет значительное влияние на объем российского экспорта, его цены будут зависеть от динамики спроса на нефть в мире и позиции еще Индии и Китая, что немаловажно. С одной стороны, Китай и Индия остаются, естественно, крупнейшими импортерами нефти, с другой стороны, понятно, что российское сырье будет туда продаваться, оно не будет в Европу продаваться, а будет туда продаваться. Но вопрос, конечно, как можно будет это все отрегулировать. Насколько я понимаю, скорее всего, вопрос экспорта из России энергоресурсов в Китай, именно газа и нефти, это, ну, один из ключевых вопросов, который будут президенты России и Китая тоже обсуждать. Какая будет цена? Это второй вопрос. Но, очевидно, совершенно я обращаю ваше внимание на заявление европейской, в том числе прессы и американской прессы, где там вынуждены были констатировать, что вот эта политика потолка пока что не приносит тех результатов, на которые рассчитывали изначально.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спрашивает слушатель, какие-то европейские банки обрушились, да и в США не парятся особо. Нет, конечно, не парятся, только вопрос, почему нефть падает. И почему аналитики связывают, что падение нефти как раз происходит на фоне банковского кризиса, который возник в Соединенных Штатах. Вот, в Европе мы это в «Умных парнях» подробно обсудим. Про банк Credit Suisse, я думаю, что вы и без меня это прекрасно знаете, поэтому зачем вы задаете эти вопросы, я не очень понимаю. СВР узнала о планах США использовать исламистов в Сирии для похищения военных из России и Ирана. По информации службы внешней разведки, Вашингтон собирается сформировать в Арабской Республике отряд радикалов для разжигания боевых действий на юго-западе, в центральной части страны и к востоку от Евфрата. Кроме того, США планируют передать исламистам в Сирии десятки пикапов и крупнокалиберными пулеметами, а также ПЗРК «Игла», ПТРК «ТО» и НЛО. По данным СВР, Соединенные Штаты координируют подрывную деятельность запрещенную в России исламского государства с позиции американской военной базы «Эттан» в провинции Хомс. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, в последнее время про исламистов как-то ничего не было слышно. Казалось бы, и российская операция в Сирии, и усилия армии Башара Асада как-то поспособствовали тому, что они стали, ну, тихо себя вести. Вот. А в этом отношении какие инструменты есть у Соединенных Штатов, чтобы реализовать те планы, о которых говорит сейчас СВР?
Да, ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что тут, наверное, говорить следует не только про исламистов, да, потому что это понятие все-таки слишком широкое, есть, да, вполне умеренные исламисты, есть джихадисты, да, и тому подобное, да. И плюс США опираются в Сирии не только на так называемых исламистов, но и вполне светские группировки из демократических сил Сирии, да, в состав которых входят и многие бойцы бывшей свободной сирийской армии, да, которые американцами обучаются и также могут быть использованы для различных операций на подконтрольных правительству территории. В то же время, наверное, я бы не стал здесь говорить о том, что Соединенные Штаты вот прямо курируют деятельность непосредственно исламского государства на сирийской территории, иначе это бы не было уже исламское государство. Речь, скорее всего, идет о том, что на базе ТАНФ могут проходить подготовку бывшие боевики исламского государства, которые по различным причинам примкнули к проамериканским формированиям, и вот затем их американцы переобучают, вооружают и отправляют в те районы, откуда они, собственно, прибыли, вот как, например, в провинцию Хомс или на юг Сирии. Собственно, об этом и были первые сообщения СВР, кажется, месяц или около тому назад, да, что именно на базе АТАНС американцы обучают именно боевиков исламского государства. Но, скорее всего, речь идет не непосредственно вот о действующих, да, членах этой террористической организации, а о тех, которые после того, когда этой группировке было нанесено серьезное поражение, они так или иначе перешли под чужой флаг, но затем они могут быть использованы вот для подрывных целей уже в тех районах, где они раньше действовали, в том числе и в целях, которые преследует Вашингтон в Сирии.
Но насколько эти группировки все-таки многочисленны или малочисленны, чтобы действительно на них Штаты делали ставку в плане охоты на российских или иранских военных?
Ну, смотрите, здесь самая большая группировка, на которую Соединенные Штаты могут делать ставку, это демократические силы Сирии. Они, да, насчитывают там до 60 тысяч бойцов. Но это, прежде всего, светская группировка, так. Да, и даже антиисламистская. Вот. А те силы, которые действуют в АТАНС, то там базируется группировка, она называется по-арабски Магавера Саура, да, то есть это по-русски будет как бы перевести команда с революции, революционная команда, революционный спецназ. Она, в общем-то, не такая большая, там, ну, в лучшем случае, в самое хорошее время там было до 3000 человек, да, в ней. А сейчас, наверное, несколько сотен она насчитывает. То есть это не такая большая группировка, но вот именно использование различных, возможно, элементов из других частей Сирии, да, для их там обучения и для того, чтобы они создали или возобновили скрытые ячейки, вот как на юге Сирии, да, где очень много различных группировок до сих пор осталось, несмотря на то, что эти территории контролируют правительство, да, то есть не до конца. То есть они не были полностью разоружены, часть из них поддерживает даже правительство, часть поддерживает непосредственно Россию и поддерживается Россией, а часть находится в такой серой зоне. Угу. И вот, возможно, на них американцы и пытаются сделать ставку, да, использовать их для подрывной деятельности. И также, да, возможно, конечно, это бывшие боевики исламского государства, которые по всей стране очень активно используются различными силами.
Кирилл Владимирович, но здесь еще важно понимать, скажем так, боевики, которых собираются использовать американцы, это средства. А важно понимать, какие цели на данный момент. Наверняка все это во многом связано, конечно, с ситуацией на Украине и попыткой, наверное, все-таки отвлечь Россию от специальной военной операции и растянуть силы, в том числе отвлечься на Сирию с новой силой. Это так?
Конечно, да, здесь речь идет, возможно, да, о перспективах открытия, ну, в кавычках, это возьмем, второго фронта, так называемого, да, потому что изначально в западных СМИ очень активно обсуждалось то, что вот Россия, мол, сокращает свое присутствие в Сирии, они очень этому были довольны все, потому что якобы войска перебрасываются на Украину, но потом выяснилось, что, да, когда вот дым войны развеялся, да, что на самом деле никакой переброски есть, есть некая ротация, есть некоторая передислокация частей в самой Сирии даже, где создаются новые российские военные базы, и, собственно, цели американского присутствия в Сирии, там их различных секретных операций достигнуты не были. То есть российское присутствие на Ближнем Востоке остается, скажем так, непоколебимым. Угу. Да? И, естественно, да, им бы хотелось, конечно, американцам, чтобы Россия начала постепенно выходить из Сирии. Это даже не столько в военном плане, сколько именно вот в плане информационно-пропагандистского обеспечения, что у России не хватает сил, что Россия вынуждена уходить с Ближнего Востока, что на Ближнем Востоке на Россию впредь уже не могут рассчитывать как на арбитра, как на посредника и так далее. Вот задача таких вот диверсионных действий Соединенных Штатов, конечно, это заставить продемонстрировать, что Россия со своими задачами не справляется, и для этого, возможно, они могут использовать и бывших боевиков Исламского государства, и прочие силы, да, для подрывной деятельности в Сирии, чтобы там обстановку значительно подорвать.
Но, с другой стороны, я так понимаю, что ситуация на Ближнем Востоке меняется стремительно, особенно с учетом нормализации отношений между саудитами и иранцами, а король Саудовской Аравии вообще пригласил президента Ирана посетить королевство. И я так понимаю, что все-таки странам ближневосточным сейчас невыгодно какое-то обострение в Сирии. Это ни Турции невыгодно, ни Саудовской Аравии, ни Ирану, никому это невыгодно. В этом отношении может ли Российская Федерация как раз привлечь на свою сторону сейчас, чтобы купировать вот эти риски в Сирии, другие государства, которые я перечислила?
Да, конечно, это общее дело во многом, да, общее дело, потому что, как я уже говорил, американцы не справились с тем, чтобы Россия, да, вышла из Сирии, они теперь пытаются дискредитировать российское присутствие в Сирии, что она якобы не справляется со своими задачами, да, по обеспечению там безопасности. И, соответственно, это сейчас становится крайне важной для Саудовской Аравии, которая намерена так или иначе, хотя и постепенными шагами, но продолжать нормализацию отношений с Дамаском. Это касается и тех стран, которые уже даже готовы в той или иной форме вкладываться в программу восстановления Сирии, если это позволит найти какие-то лазейки от закона Цезаря и так далее. Да. Uh-huh. Конечно, это и Эмираты, и Оман, и Бахрейн, да, и вот ряд других стран, и, конечно, все заинтересованы так или иначе в сохранении стабильности. И Турция тоже, да, заинтересована, тем более, потому что для нее крайне важна проблема беженцев, крайне важно то, чтобы в Сирии как минимум не было ухудшения экономической ситуации.
Но они могут договориться, понятно, между собой, то есть декларировать эти намерения, а самое главное, какие инструменты есть? Не получится ли, что Сирия все равно сейчас, с учетом активности или планов Штатов, может опять вспыхнуть?
А вот, я думаю, главный инструмент это пока сохраняющееся российское военное присутствие, uh-huh. да, поэтому которые заинтересованы, так случилось, что, да, и вчерашние оппоненты этого процесса, которые поддерживали сирийскую оппозицию, как Саудовская Аравия или Эмират, они теперь в нынешних условиях в значительной степени именно заинтересованы в сохранении российского присутствия, так как это гарантирует стабильность, да, в Сирии и гарантирует то, что в Сирии не случится какой-то новый коллапс, а если что-то и случится, то это будет купировано на ранних стадиях, да, благодаря российскому вмешательству. Вмешательству российского контингента, который уже там находится.
Ну хорошо, а в этой связи какие ставки делаются на Турцию, с учетом того, что у Эрдогана был свой мирный план по Ближнему Востоку, но, насколько я понимаю, арабские весны, которые были в регионе, они все равно вносили коррективы во внешнеполитический курс Турции, и, по сути, партию Эрдогана называли в какой-то степени близкой по духу идеологии к исламистам и запрещенным братьям-мусульманам, потому что они поддержали смену режимов и в Тунисе, и в Египте, в Ливии, по Сирии вообще отдельный разговор.
Да, ну Турция, она в итоге мы видим, что арабская весна и приход к власти тех сил, которые поддерживала Турция, кроме mm-hmm. Ливии, да и то в определенной степени он не состоялся, и, соответственно, сейчас у Турции в связи с этим, Турция прагматично подходит ко всему этому, они поняли, что так как того, что они ожидали, не случилось, то теперь надо уже начинать новую стадию, новый этап отношений и перейти к нормализации, да, то есть закрыть эту страницу, перевернуть и начать нормализацию отношений с теми государствами, которые выступали вот этих против планов Турции, против поддержки этих организаций, которые поддерживала Турция, прежде всего нормализация с Объединенными Арабскими Эмиратами, нормализация Саудовской Аравии. Поэтому сейчас Турция, Эмираты, Саудовская Аравия находятся так или иначе в одной лодке, их интересы на Ближнем Востоке скорее или чаще всего теперь совпадают, нежели противоречат, как это было вот во времена сразу после арабской весны.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Благодарю вас. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Слушатель наш отмечает, в Сирии уже Турция все контролирует. А в Сирии Турция далеко не все контролирует. Поэтому зачем ваша абсолютизация, я, честно говоря, не понимаю. Так, из сообщений, из пометки «Срочно», которые сейчас приходят по каналам информационных агентств. Си Цзиньпинь остановился в Москве в отеле рядом с традиционным китайским парком. Перед входом в отель встречали Си Цзиньпиня несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и Китая. Еще алый транспарант с надписью на китайском языке. Горячо приветствуем визит председателя КНР в Россию. Вокруг отеля повышены меры безопасности. Это то, что сейчас приходит по каналам информационных агентств. Подробности будут в информационных выпусках.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Сегодня «Коммерсант» написал, что сотрудникам администрации президента рекомендовали отказаться от айфонов уже к апрелю. То есть ждать осталось совсем недолго. Нужно до 1 апреля сотрудникам поменять на смартфоны других марок и с другой операционной системы. Это указание дали на семинаре, который состоялся в начале марта в Подмосковье. Сообщили «Коммерсанту» несколько источников, которые на мероприятии были. По словам осведомленного о реализации этого указания собеседника, возможно, Кремль произведет для своих сотрудников закупку новых смартфонов, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях. Эксперты считают, что такие меры носят прагматичный характер, но важно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников. Мои коллеги поговорили с Эльдаром Муртазиным, ведущим аналитиком Mobile Research Group, аналитиком рынка телекоммуникаций. Вот что он на этот счет думает.
Значит, на сегодняшний день iPhone — это самая дырявая система на планете. Безопасности там не уделяется достаточно внимания на словах. То есть с точки зрения лозунгов Apple заявляет, что они работают над этим. На практике утечек данных и взлома iOS было такое количество, что, ну и не только этих продуктов, вообще продуктов от Apple, что диву даешься, что люди этого не понимают до сих пор. Есть доказанные факты легкости удаленного взлома, вам достаточно знать только номер телефона жертвы. Есть доказанные факты того, что с помощью айфонов следили за теми или иными активистами и даже их убивали в мире. Есть доказанные факты того, что на сегодняшний день утечки, которые происходят в спецслужбах США, они становятся общедоступными, и где-то год-полтора циркулируют дырки, которые есть в iOS, и позволяют получать оттуда данные. То есть, по сути, это дырявая система, и использовать ее, если вы дорожите своими данными, своей информацией, наверное, точно не стоит. По сравнению с Android, там все совершенно кардинально плохо. В Android тоже есть уязвимости. В Android их находят. Но в Android их не создают осознанно. Когда находят инженеры уязвимости, ну, например, Google Project Zero, они недавно нашли уязвимости в модемах Exynos от Samsung. Эти уязвимости были найдены до того, как появились средства, чтобы их использовать. Сейчас они закрываются. То есть в реальной жизни использовать эти уязвимости для взлома кого-либо невозможно. Поэтому все достаточно просто. Вот, как говорится, полтора года в Apple в среднем живут уязвимости в реальной жизни, и только потом они закрываются. На Android они закрываются до того, как ими могут воспользоваться злоумышленники. Это сделано намеренно, это сделано для того, чтобы американские спецслужбы имели возможность следить за интересующими их лицами. И понятно, что Apple не передает официально эти инструменты взлома. Они их как бы в кавычках теряют где-то, теряют уязвимости, а дальше эти уязвимости расползаются. Но Apple единственная компания, которая выпускает и железо, и софт. Google, за исключением линейки Pixel, ну, то есть все партнеры Google, они выпускают свое железо, они выпускают свои аппараты, и слежка там невозможна как таковая. Исходя из этого, на таком уровне, во всяком случае, исходя из этого, iPhone – это вот то средство, которое насаждается. И обратите внимание, что продвигаются-то они для аудитории политиков, бизнесменов, лидеров мнений, людей, которые действительно что-то могут делать. Ну и если посмотреть там условно на даже российский рынок, огромное количество людей, они пользуются айфонами, считая, что они безопасны. Хотя это не так.
При этом IT-эксперт добавляет, что чиновники при использовании, например, отечественной системы «Аврора» становятся невидимкой для американцев. И, к слову, один из собеседников, еще «Коммерсант», добавляет, что взамен как раз сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, как уже было сказано, ее китайскими аналогами или «Авророй». Последняя разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа», дочкой «Ростелекома». И как раз вот что на этот счет считает Эльдар Муртазин.
Операционная система «Аврора», ее надо рассматривать как платформу. Это действительно российская операционная система. На сегодняшний день в мире есть ограниченное число стран, там 5-6 стран, которые имеют свои операционные системы для мобильных устройств. Россия входит в этот клуб. А «Аврора» — это как Android несколько лет назад, за исключением того, что она направлена на корпоративное использование. Это чиновники, военные, силовики. Там нет условных игрушек, но все, что для жизни нужно, есть. Плюс туда нужно адаптировать те или иные информационные системы корпоративные, которые есть у государства. Это стоит достаточно больших денег. Тем не менее, отказываясь там от айфонов, интегрировать системы можно будет. То есть, да, это стоит, разработка стоит денег, но компания с этим справится. «Аврора» уникальна тем, что как только, ну, например, чиновник отказывается от айфона, использует «Аврору», он становится невидимкой для американцев или любых заинтересованных лиц. То есть «Аврора» полностью защищена, и отследить ее как-либо невозможно. Мы контролируем систему, мы контролируем разработку. И именно вот в направлении для корпоративного использования такие устройства, они появляются, их уже несколько разных. Мы обкатали «Аврору» на переписи населения, там планшеты на «Авроре» использовались. Так что надо развивать то, что есть. Сегодня есть огромное лобби айфонолюбов в правительстве и вокруг правительства, в министерствах, которые пытаются похоронить «Аврору». Делают они это по недомыслию или осознанно, я не знаю. Но факт заключается в том, что у нас есть шанс развивать свою систему, которая уже готова, не надо развивать что-то с нуля, она работает, есть устройство, есть потенциал развития. И нужно сейчас активно переходить на нее, если мы не хотим оказаться у разбитого корыта.
Это Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций, говорит, что, в общем, не нужно быть жертвой маркетинга, тем более, если речь идет о госбезопасности, и нужно все-таки планомерно от айфонов переходить к другим системам. А в iOS он называет полностью дырявой системой, поэтому даже странно, что государевы люди до сих пор беспрепятственно пользуются айфонами. Простым людям без гостайны чего бояться, говорит Сергей Трупанов. Да не, бояться, в принципе, ничего не надо. Есть вопрос просто соотношения риска-пользы. С точки зрения госаппарата и безопасности государственных тайн в том числе, в общем, странно, когда люди, занимающие высокие посты, да и даже и не просто невысокие посты, пользуются, значит, системой, которая может передавать какие-то информации противнику или через которую противник может разведывать какую-то информацию, вот, иметь определенный доступ. Ну, условно, было бы странно, если бы, например, сотрудники администрации президента США, сотрудники Белого дома пользовались российской системой «Аврора». Вот, то есть можно было бы ее, конечно, продвигать, если бы заранее занялись этой темой, тоже позиционировали бы как-то, говорили бы, что это люкс, это очень удобно, это классно, как позиционируют айфоны. Вот, и, но было бы странно, если бы там, в общем, это приветствовали. Вот, вспомните историю с ZTE или историю с Huawei, когда действительно были в американских... американском госаппарате как раз занимались тем, что, в общем, в том числе и запрещали присутствие этой техники, потому что считали, что китайское правительство за ними следит. Вот, поэтому, в общем, довольно логично выглядит, что сотрудникам администрации по сообщениям «Коммерсанта» как раз запрещают пользоваться или призывают не пользоваться айфонами, по крайней мере, на работе, и даже закупать собираются какие-то другие телефоны. Конечно, уязвимости есть везде, и, естественно, эти уязвимости как-то надо пресекать. Но, видимо, когда речь идет о том, что чей товарищ майор может проследить, очевидно совершенно, что товарищ майор из ЦРУ не должен следить за телефоном, которым пользуются сотрудники администрации президента Российской Федерации. Вот, это точно совершенно. А в США Касперского даже запретили, говорит дядя Вась, естественно, ровно об этом и речь. Вот, что это считается там, угрозой государственной, национальной безопасности, ну, просто не нужно. Кто-то скажет, дует на воду, а кто-то говорит, что, в общем, давайте свое развивать. Может быть, это будет еще и дополнительный стимул.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про насущные дела поговорим. Депутат Буцкая объяснила, Татьяна Буцкая объяснила высокий процент разводов в России. А вы знаете, что статистика периодически приходит. И вот в нашей стране на 1000 свадеб приходится примерно 700 бракоразводных процессов. Связано это с тем, что в большинстве случаев, так считает, правда, депутат, в большинстве случаев люди создают пары из-за беременности или рождения ребенка. Вот. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей Татьяна Буцкая говорит следующее. Кто нам сказал, что в брак вступает до того, как рождается ребенок? Многие вступают уже после. Родился ребенок, пришло время идти в ЗАГС. Мужчине дали свидетельство, чтобы он подписал, что он отец. Он подумал, ничего себе, я на своего ребенка еще и должен какую-то дополнительную бумагу писать. Нет-нет, лучше я пойду в ЗАГС, я буду папой. Но это как раз Буцкая предполагает, что такая логика у как раз людей, которые после рождения ребенка идут расписываться. Вот. Но это глубокий, говорит, вопрос о том, что у нас на 1000 браков около 700 разводов, в какой момент мы до ЗАГСа доходим и так далее. Здесь, конечно, это извечный вопрос, почему у нас много женится, но при этом много разводится. И что можно с этим сделать? Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жанна Петровна, а кто чаще подает на развод? Кто инициатором становится, женщина или мужчина?
Слушайте, а у меня нет такой статистики, я не знаю. Мне кажется, чаще на развод подает тот человек, который к браку относится несерьезно.
Несерьезно? Так, поясните, пожалуйста, хорошо. Может быть, в этом кроется как раз ответ на вопрос, почему много разводится? Несерьезно?
А вы знаете, был такой старый-старый мультик, назывался он «Летучий корабль», и там была такая, забыл, как ее звали, Услада, как-то так по-другому, принцесса такая. Так. И песенка у нее была «А я не хочу по расчету, я по любви хочу».
Да. Помните? Конечно.
Вот у меня такое впечатление, что люди не то чтобы там выгоду какую-то ищут от брака, а они относятся к этому как к приключению. Ну, раз сходил, ну, два сходил. Ну, и что, подумаешь такое, туда-сюда в ЗАГС бегал. А потом, вот я понимаю, простите уж, но вот наши каналы телевизионные, они же тоже, посмотрите, вот любят показывать новости про то, кто развелся. Главные новости страны. Звезда такая-то развелась, или третий раз замуж вышла, или пятый брак приобрела, или еще чего-то такое. Значит, вот такая ерунда, чушь собачья. Никто не задумывается о том, что брак – это серьезно и, прежде всего, ответственно. А если я отвечаю, то я работаю над собой. Я думаю над тем, как я буду жить с человеком. Но, значит, а это будет мне хорошо или нет?
Да, Жанна Петровна, но тогда возникает вопрос, что как бы люди при вступлении в брак должны, наверное, ну как-то к самому факту, не знаю, регистрации или созданию семьи серьезно относиться. А самое главное, ну интересно, ну кто-то из партнеров входит в это серьезно, а кто-то говорит, слушай, надоело мне, там, абьюзер ты какой-нибудь, газлайтер и прочее, уйду я от тебя, потому что без тебя лучше. Пойду искать лучшие доли с кем-нибудь еще или вообще один.
Ну, сейчас, знаете, я с таким завыванием должна сказать, раньше люди Бога боялись. Раньше люди понимали, что, да, вот есть какие-то моральные ценности, которые сейчас как-то не то, чтобы они не утрачены нисколько, а просто в другую сторону немножко переместились. Этот же самый абьюз не стал считаться чем-то таким уж сильно зазорным. К этому тоже относятся, ну, скажем, сквозь пальцы на это все смотрят. Немножко поменялись и ориентиры людей, и отношения. Но мне кажется, тогда и к институту брака должно быть такое отношение. Это ужасно. Это не то, что я говорю, что это хорошо, это неправильно. Mm-hmm. Но вот, к сожалению, тогда, если говорим А, говорим Б, либо мы тогда уже должны, я вот говорю про устройство в государстве, к этому относиться по-другому, и, знаете, ну, проходить некоторую инициацию, прежде чем выйти замуж или жениться. И должно быть, вот люди же там что-то говорят, какие-то слова, вот я буду...
Я подарю тебе звезду с неба и луну,
да,
тоже.
Да, вот да, вот и это вот. Скреблась еще, знаете, с
скребочком. А она ему в ответ, а что, денежек совсем нету? Она ему в ответ. Он говорит, нету. Понимаете? Ну, давайте жить по любви. Вот примерно так возникает,
ну, с милым рай в шалаше, да, тоже был. Потом появился приговор только с телевизором. Вот. Но на самом деле так оно и есть. Если мы глубоко копнем, то с милым действительно рай в шалаше. Ключевое слово «милый». Вот. И так или иначе к этому люди приходят, и поэтому ищут чего-то. Вот. Я не могу сказать, что люди поглупели. Просто, к сожалению, большому, уже выходя замуж или подавая заявление
Угу. Алло.
Чипсы, да. И ладушки, да. И,
но, Жанна Петровна, а может быть, ну, скажем так, и нет ничего, скажем так, что криминального в том, что люди сходятся, потом расходятся, а потом действительно могут создать с кем-то еще более крепкую семью?
Ну, да ничего криминального в этом нет, если только это не стало каким-то, знаете, видом спорта. Вот у меня там 2, 3, 4 брака, 5, и вот я вот попробовал. Знаете, в чем ситуация? Все равно хотелось бы, чтобы человек мудрел, чтобы старость не приходила в одиночку, да, или там взрослость не приходила в одиночку без мудрости и какого-то ума. То есть даже если у тебя была ситуация брака и неудачная, ты делаешь выводы, ты, по крайней мере, какой-то анализ проводишь. И не то, в чем была плоха твоя жена или твой там муж бывший, а что было с тобой не так, что было не так в этом устройстве семьи, что тебя не устраивало. Безусловно, если только там отсутствие или там наличие маленького количества денег, то это как не тот ответ на вопрос, который должен был быть задан, на который ты должен получить ответ.
Может быть, здесь еще про вопрос системы ценностей, то есть, с одной стороны, государство пытается вот что-то сделать такое, чтобы люди меньше разводились, но, понятно, усложнить систему разводов не гарантирует то, что люди будут меньше разводиться. Вот, другой вопрос, ценностные, например, ориентиры. Ну, то есть раньше, я не знаю, была традиция там сводовства, я не знаю, где-то до сих пор в других странах, как это называется, на Востоке, махар или там колымб готовы какое-то платить, какие-то гарантии давать. А у нас только про любовь. Может быть, речь еще идет вот здесь можно копать, слушайте, нет?
Ну, множество традиций. В каких-то традициях люди живут там из века в век или живут всю жизнь, люди живут вместе. И знаете, выражение «стерпится, слюбится».
Да.
Этот брак несчастный для детей, и тоже несчастливые, и семья там ужасная. Ну, так положено. Это же тоже не вариант. Я не знаю, ни Колым, мне кажется, ни традиционные какие-то вещи. Это должен быть пересмотр действительно ценностей. Только он, государство не должен регулироваться. Он должен быть направляться. Я не знаю, какая сейчас помощь государства людям, которые вступают в брак. Ну, чего там, утяжелить процесс, но это не об этом. Мне кажется, это должно начинаться, извините, с того, что убрать с экрана вот это вот типа мужское и женское, понимаете, вот это помои и это вот бесконечное вот растрепывание грязного белья, которое в прайм-тайм происходит, где смотрят молодые люди, ну вот да, люди так живут, ну и прекрасно. Вот оно, вот они ценности, они же так транслируются. По-другому-то никак.
Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Благодарю вас. Да, Жанна Сугак была с нами. Психолог, 7373948, телефон прямого эфира. В чем проблема? Давайте так, в чем проблема, что люди разводятся? Люди очень хотят вступать в брак, а потом люди разводятся. Вот. А считается, что это проблема. С этим нужно что-то делать. Вы считаете, что это не проблема, что люди разводятся? А, потому что есть возможности, действительно, ну, сошлись с одним, ну, ладно, не получилось с одним, давайте с другим. В конце концов, даешь себе новый шанс на то, чтобы стать счастливым, или чтобы твой, значит, бывший муж и жена тоже попробовали быть счастливыми. 134... А зачем так много звонков было? Сейчас линия накалилась, интересно. 134-21-35, вы считаете, что развод – это не проблема, и большое количество разводов – это не проблема, потому что жизнь одна, и нужно как-то, ну, попытаться, что ли, найти свое счастье в этой жизни. 134-21-35, 134-21-36, вы считаете, что развод – это проблема, и с этим нужно что-то срочно делать. А тогда, если делать, то что? Не знаю, терпеть. Стерпится, слюбится, более серьезно подходить к браку, восстанавливать какие-то традиции, на берегу договариваться. А что такое на берегу договариваться? Тоже вопрос. Девушки бегают за эмоциями, а эмоции это временные, Никита. А мужчины зачем бегают? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, вот девушки, правда, бегают за эмоциями, а мужчины за постоянством, да? То есть им нужно одно и то же всем. Да вот смотрите, вообще на самом деле большая проблема, да?
Да.
Большая проблема
почему
современного
проблема?
Мира философская. Потому что знаете, почему происходят разводы?
Почему?
Вот одна причина, почему происходят разводы. Потому что жить вместе невозможно.
Да.
Вот почему так. Невозможно жить вместе? Это уже там другое дело. Но причина одна, невозможно.
Невозможно жить, надоел, конечно.
Ну, это да, вот надоел, надоело,
да.
Не любит. Вот кому охота жить в нелюбви? Ведь есть фильм Звягинцева «Нелюбовь», который называется. Вот
да, он, есть
вот для такое. Чего, для чего это такая жизнь?
Не нужно.
Нужно разойтись. Нужно разойтись и жениться.
И легче будет. А то потом это все заканчивается, понимаете, криминальной хроникой. Криминальная хроника все заканчивается. А мужчина бегает за... Так, слушайте, давайте вы не будете мне писать статусами из ВКонтакта. как взрослые люди, напишите, пожалуйста, в чем проблема разводов. Или этой проблемы нету. Давайте так. Проблема в эмансипации женщин, говорит Александр Ленни. А почему это проблема? Мне кажется, это достижение. Ну, почему нет? Мужчины стали инфантильными, часто воспитывались одной мамой, за себя порой ответственности не несут, а здесь семья с детьми. Институт брака почти разрушен, говорит 765-й. Так, говорите, стали инфантильными, часто воспитывались одной мамой. Ну и что? А женщина? Ну, женщины тоже воспитываются мамами. То есть мужчина воспитывается мамой – это проблема, и женщина воспитывается мамой – это проблема, потому что она эмансипированная, потому что она умеет зарабатывать деньги. И не хочет сидеть в стоптанных тапках и байковом халате. А ей говорит, сиди, воспитывай, а, значит, и денежку я тебе не дам. Ну, как-то так, например, да? Потому что ты должна сидеть дома. Почему должна? Непонятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Мы говорим о браках, да?
Да.
О браках?
И о разводах. Нет. Развод – это проблема или нет?
Это, конечно, проблема, но я скажу, как в чем хитрости. Хитрости сейчас очень много живут в гражданском браке,
так.
Даже имея детей, потому, ну, потому что выгодно быть в разводе, как бы мама-одиночка и так далее, понимаете, да?
В смысле? Не поняла вообще, как... при чем тут мама-одиночка и в разводе?
Нет, ну мама-одиночка, как вы понимаете, мама-одиночка, а у нее льготы.
Какие там, льготы у нее? Никаких у нее льгот нету. Алименты 4360 рублей. Вот и все льготы при разводе. О чем вы говорите? Мать-одиночка – это статус юридический. Это когда? Либо лишен прав родительских. Ну что у нас с вами? Рубрика «Народный адвокат». Лишен родительских прав. Что там еще? Умер, например. Пропал без вести. В тюрьме оказался. Тогда да. Не вписан в свидетельство о рождении. Это мать-одиночка. А так никаких льгот. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте еще. 134-21-35. Разводы – это вообще не проблема, говорите вы. 134-21-35. 134-21-36 – это проблема, и с этим нужно что-то делать. Так, у людей больше нет потребности жить в семье, а традиционные ценности не актуальны. Людей ничего не держит, и нет желания, слышите, находить компромисс, говорит Анастасия. Вы знаете, Анастасия, я считаю, что у людей очень большая потребность жить в семье. Человеку всегда хочется, ну, уткнуться в чьё-то плечо, очевидно совершенно. Человеку хочется наверняка вместе как-то время проводить. Другое дело, что, может быть, люди не могут найти каких-то точек соприкосновения. Это другой разговор. Как женщина считает, что проблема в основном в том, что девушки очень часто хотят платья и свадьбу, и всячески тянут парня в ЗАГС. И вот сейчас наступит оно, счастье. А нет, потом наступает горькое разочарование. И не все потом в состоянии утихомирить свой гонор и выйти второй раз замуж уже с холодной головой, говорит Юля. Кстати, да, вот эта история с платьем. Поэтому, если очень хочется, купите себе, барышня, купите себе платье. Вот, и что? Очень хочется кольца, говорит, поэтому и хочу замуж. Ну, попросите его, чтобы он вам просто купил кольцо. Просто подарил кольцо. Зачем сразу замуж? Вот, а то получается, что какое-то, вот, как это, кольцо подарил, а потом какое-то разочарование сплошное наступает. Здравствуйте, слушаю вас. Все-таки развод – это проблема или не проблема? Алло.
Алло, здравствуйте, Гарик, Москва.
Да.
Ну, сейчас просто как-то, я думаю, все можно, все дозволено.
Что дозволено? Хочешь,
и лети, отдыхай, что хочешь, покупай.
А что плохого-то?
Это хорошо, но люди уже не ценят друг друга.
В смысле, а раньше, когда нельзя было никуда летать, люди ценили друг друга?
Ценили, да. Как-то вот.
Вообще. В общем, отключить электричество, расселить всех по Россиюшке из городов, убрать кафе, рестораны, женщинам не работать, куда? Мужчина в поля. Границы закрыты, ну, границы так, в общем, они пока открыты, но летать не везде можно. И тогда люди будут друг друга ценить. Представляете, какая логика? О, ураган, конечно. Начались разговоры про ценили. Наверняка те самые мужички, которые меняют машины каждые 3 года. Так, у нас рушилась семья, Марк Барн, мы снова счастливы, говорит Брайет. Да и хорошо, что счастливы, это отлично просто. Потребительское отношение к жизни перешло в сферу семейных отношений, отсюда и разводы, говорит Сергей. Что такое потребительское отношение к жизни? Что это такое? Есть у меня одноклассница, 2 раза уже выходила, столько же развелась. Вопрос, зачем? Ты знаешь, какая красивая была в платье, говорит Роман. Вот, у человека, понимаете, стимул есть. А так, что платье надела, и все. А в одном и том же выходила или в разных все-таки? А то куда его девать потом? Вот это большая проблема, понимаете? Один раз замуж вышел, потом развелся, а свадебное платье осталось. Что с ним делать? Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, а что ж женщины не звонят? Одни мужчины звонят? Да. Пожалуйста.
Эта тема как-то больше затрагивает, я думаю.
Так, а мужчин нет?
Не, мужчин тоже затрагивает. Вы знаете, у меня еще есть такое вот по жизненному наблюдению.
Давайте.
Заключение, что во многом зависит еще, наверное, чуть ли не с детства и не с рождения ребенка. Они с детства мечтают о семье, да?
Да.
А другие как-то об этом не задумываются. И, ну, может быть, тут еще и нижнее воспитание играет свою роль.
Воспитать все проблемы или все не проблемы из детства. Ну, понятно. Тут мы с вами в психологизм можем идти, что кого-то недолюбили в детстве, он ищет в своем партнере своего отца, там вот это вот все. Но это уже тема для отдельного разговора. 43% считают, что развод это не проблема, 57% считают, что развод это большая проблема, с этим нужно что-то делать. Новости и продолжим.